мир держится на водолеях и стрельцах. В марафонском беге самая главная мышца — это трицепс.
Просто снимаю шляпу.
Оба уже были готовы выводить ее в банкротство. А люди на голоде не в очень радостном настроении, как правило, находятся. И они очень раздражительные. Он меня протестировал несколько лет, а теперь он меня крышует.
Вот это да.
Происходит чистка не только физическое очищение, но и ментальное, и духовное. Поэтому не забываем про поклонение алтайским богам. Вертолетные компании изменили маршруты и стали пролетать над нами. Живем.
Ох, какая история! Спасибо вам за нее.
Подкаст «Женская эволюция».
Привет, друзья! С вами Олеся Гордеева-Онищенко и подкаст «Женская эволюция». В этом подкасте я беру интервью у женщин, экспертов, владелец бизнесов и авторов проектов. Уже 10 лет я маркетолог, помогаю экспертам и бизнесам привлекать клиентов из соцсетей. 3,5 года я записываю этот подкаст «Женская эволюция». И 5 месяцев назад я запустила свой продукт «Стань подкастером за 5 дней», в котором вместе со мной эксперты, блогеры и предприниматели запускают свои подкасты и получают новый канал для привлечения клиентов. О маркетинге и о подкастах я пишу в своем телеграм-канале. Ссылку вы найдете в описании к этому эпизоду. Не забудьте подписаться на подкаст в том подкаст-приложении, где вы его слушаете. Если вам нравится этот подкаст, вы можете прямо сейчас сделать скриншот и разместить его в сторис. Этим вы очень поможете нашему подкасту. Благодарю вас, друзья! Сегодня моя гостья – генеральный директор и совладелица клиники лечебного голодания «Улутай», которая находится на Алтае, Олеся Журкевич. Клинику «Улутай» выбирают звезды: Эвелина Блёданс, Павел Деревянко, Анна Ардова, Артём Ткаченко, Екатерина Волкова и многие другие. Несколько интересных фактов об Олесе Журкевич. В 47 лет она повторно вышла замуж. Она мастер спорта по легкой атлетике. Работала на уральском телевидении на позициях от репортера до шеф-редактора. Несколько раз номинировалась на ТЭФе. После 40 лет впервые пробежала марафон. Управляет клиникой «Улутай» удаленно уже 9 лет и вывела ее из убыточного бизнеса в плюс всего за 3 года. Здравствуйте, Олеся, передаю вам слово. Какие еще важные факты вы хотели бы добавить?
Да, всем здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Я фанатка, так скажем, вашего подкаста много времени уже и очень рада была получить такое приглашение. Факты обо мне. Ну, у меня еще есть одно звание мастера спорта по спортивной гимнастике. Это юношеская история. Легкая атлетика в виде тяжеленьких марафонских забегов пришла, как вы правильно сказали, в 40 лет, после 40 лет. И очень сильно мне, кстати, помогла поставить на ноги бизнес-проект, про который вы только что сказали, клинику лечебного голодания.
А как это связано? Расскажите поподробнее.
В 2014 году, когда я получила приглашение прийти в клинику как управляющая, как, я бы сказала, человек, который должен был вывести ее из банкротства, то есть это, по сути, как бы не просто управление было, а была более такая серьезная и очень тяжелая задача, я в этом году пришла в марафонский бег. Пришла я туда, не могу сказать, что чисто случайно, но, по сути, я просто искала для себя какой-то вид нагрузки, который помог бы мне выйти из моего не сильно легкого веса после родов. При этом была задача, чтобы это был достаточно интенсивный вид нагрузки, потому что я привыкла к достаточно тяжелому спортивной юности, молодости, детству. И, в общем, мне просто сходить на танцы, например, или просто заниматься фитнесом, мой мозг и мое тело не очень понимают эти нагрузки. Поэтому я выбрала для себя марафонский бег. И в этом же 2014 году, как раз вот прям буквально там в эти же месяцы, соответственно, меня пригласили в Улутай. Уже потом, конечно, спустя некоторое время, даже, наверное, ну, года 3, что ли, 4, я подумала, что в марафонском беге самое главное — это, как говорит мой тренер, самое главное мышца — это трицепс. Это состояние, когда ты терпишь и терпишь, и терпишь, и терпишь, и физический дискомфорт, в первую очередь психологический дискомфорт, потому что когда ты бежишь очень много километров, 42, или это классический марафон, или 50, как я бегала, или даже, например, 100 и больше, ты находишься в постоянном диалоге, да, с самой собой. Там больше уже не физические проблемы тебя одолевают. У меня тело было достаточно всегда подготовленное, сильное. У меня не было серьезных физических проблем никаких, кроме того, что мне тяжело было дышать, потому что я много лет астматик. Но больше никаких физических проблем не было. И я поняла, что вот эта психологическая работа с собой на протяжении 5, 6, 7, 8, 10 часов, когда ты просто занимаешься монотонной деятельностью, она очень сильно помогла мне выдержать этот бой в бизнесе, потому что надо было делать много монотонных движений, много того, что тебе неприятно, много надо было перетерпеть, переждать, пересилить себя. Очень был тяжелый физически у меня режим. Плюсом, конечно, добавляла тяжести к этому и нагрузка спортивная, потому что были соревнования, надо было тренироваться. И, соответственно, еще постоянные переезды. С Урала добраться до Алтая, несмотря на то, что регионы находятся, ну, относительно недалеко, на расстоянии 2000 километров всего. Тем не менее, логистика очень плохая, она до сих пор не очень хорошая, скажу честно. Из регионов, из Москвы спокойно можно летать, а из регионов сложно. Поэтому у меня были очень долгие сложные переезды, перелеты. Я много приходилось физически вот на это тратиться, ресурсов. И, соответственно, как бы спорт меня поддерживал, и так же, как и бизнес поддерживал меня в спорте. То есть это был такой круглосуточный, по сути, режим нон-стоп, который помогал как в спорте, так и выстоять в этом проекте. Это я уже вот потом, через несколько лет, поняла, зачем я, собственно, почему меня жизнь привела именно в марафонский бег, а, например, не в тяжелую атлетику. Ну, вот как вариант.
Да, интересная история. Скажите, а как вам удается управлять клиникой удаленно? То есть вы говорите о переездах, ну, как я понимаю, вы постоянно там бываете, регулярно, но не постоянно находитесь там. Вот как у вас это получается делать, именно удаленное управление?
Ну, поначалу это был вот такой режим, как я только что сказала, очень непростой, когда надо было ездить как минимум 3-4 раза в месяц. И переезды в одну сторону занимали примерно сутки. То есть, если самолетом, то это обязательно через Москву. Это, там, не знаю, в районе 9 часов ты находишься в полете. Плюс смена часового пояса. Но, тем не менее, я ездила постоянно. Я не могла оставаться там надолго. Ну, так вот, чтобы, например, даже на 2 недели или, например, даже на месяц, тем более на месяц, я не могла остаться, потому что у меня, во-первых, был дома маленький ребенок. Я не могла ее надолго оставлять. Хотя у нее прекрасный папа, и он лучшая в мире нянька был, в смысле, когда она была маленькая, но тем не менее, хотелось не пропускать ее, ну, как бы ее детство не хотелось пропускать из-за бизнеса. Ну, и плюсом у меня болела очень сильно мама, и она не была транспортабельна, и поэтому, как бы, мне приходилось ее оставлять здесь. Соответственно, находиться долго на Алтае я не могла. Поэтому я ездила на 3-4, максимум 5 дней. И это отнимало, конечно, у меня очень много физических сил. Но выруливал спорт, который мне всегда дает силы, каким бы видом спорта я ни занималась. Поэтому я ездила много, часто ездила. И не могла отпустить, конечно же, вот саму работу с командой. И не было возможности, например, не поехать туда в течение месяца ни разу. И это продолжалось на протяжении, ну, как минимум 6 лет. Вот я бы жила в таком режиме. Через какое-то время я стала брать ребенка с собой, и она, наверное, лет с 5. У меня такой постоянно командировочный человек. И мы сейчас смеемся, что она про бизнес этот знает, наверное, больше, чем все вместе взятые руководители. Она, вот мы сейчас только вчера вернулись из поездки в Тюмень, где мы открываем новую клинику. И, соответственно, теперь я езжу туда, но это уже поближе, всего 4 часа езды на машине, на поезде туда. И Александра все время со мной. Она постоянно с нами и постоянно в режиме вот таком бизнесовом матери. Хотя у нее есть возможность остаться дома, и она прекрасно находится сама дома, но тем не менее. Поэтому бизнесом я вот так дистанционно как управляла, так и управляю. Но сейчас уже 2 года там есть управляющие. И я, конечно, стала ездить гораздо реже.
Да, я читала в вашем телеграм-канале, что вы открываете вторую клинику в Тюмени. И очень интересно, что вы сейчас об этом сказали тоже. А когда она откроется?
Мы запланировали открытие на сентябрь.
Угу. Уже достаточно скоро.
Да, и это как раз очень нервно по этому поводу. С учетом особенностей строительного рынка и вообще всех происходящих ситуаций во внешней среде.
Да, понимаю ваше беспокойство. Расскажите, пожалуйста, с какими важными проблемами вы столкнулись, когда стали управлять клиникой на Алтае?
Ну, первая проблема была связана с финансовым состоянием клиники. Клиника на тот момент отработала целый год. К сожалению, сделать ее известной хотя бы в режиме региона или, не знаю, там, ближайших регионов не удалось, не говоря уже про удаленные регионы и Москву. Загрузка клиники была минимальная, при этом приходилось полностью оплачивать все постоянные расходы, связанные с содержанием команды. Вообще у нас вахтовый режим работы, каждые 2 недели приезжает новая смена, так скажем. То есть есть 2 равнозначных команды, они абсолютно идентичны по количеству, по составу, по профессионализму у сотрудников. Для нас это принципиально важно, потому что есть клиенты, которые не могут, например, в силу разных обстоятельств прилететь в какую-то одну смену попасть сотрудников. Они приезжают, например, на стыки смен, когда заканчивает одна смена работать, и приходит другая. И для того, чтобы не было сильно большого раздражения у клиентов и расстройства, что поменялся состав, а поменялся персонал, врачи, медсестры, аниматоры, администраторы, а люди на голоде не в очень радостном настроении, как правило, находятся, и они очень раздражительные. Поэтому, соответственно, нам важно, чтобы это были абсолютно идентичные команды. И вот 2 недели работает в среднем 17 человек, потом на 2 недели приезжает еще 17 человек. Поэтому, когда я приехала в Алтай, было 2-3 клиента в смену и плюсом 17 человек сотрудников. Вот как бы уровень постоянных и переменных расходов, понимаете, какой объем катастроф. То есть это был не просто минус. Владельцы на тот момент оба уже были готовы выводить ее в банкротство. Ну, либо найти человека, который помог бы решить эту проблему с загрузкой клиники.
Угу.
Это была первая проблема. Вторая проблема была — это квалификация и вообще команда. Квалификация команды, профессионализм и сама команда. Это особый регион Республика Алтай, сами местное население. Практически никто нигде не работает. Ну, в основном женщины работают на такой как бы работе, там, не знаю. Есть люди, которые в республике занимают серьезные посты. Есть учителя, конечно, то есть они вот какими-то такими внутренними делами республики занимаются. А вот в бизнесах, я имею в виду, в бизнесах, которые пришли со стороны, где владельцы не местные предприниматели, они, как правило, стараются не соприкасаться с этими проектами. Поэтому, соответственно, вся моя команда — это люди из других регионов, и это практически вся страна. Мы можем сесть, например, на планерку, и у нас в моменте могут быть сотрудники из Калининграда, из Тюмени, из Ноябрьска, из Екатеринбурга, из Пензы, из Москвы.
То есть вот такая это вот, да.
Как бы очень, да, очень большая такая вот разношерстная команда у нас. И люди, которые на месте непосредственно в смене работают, в основном приезжают из Алтайского края, это соседний регион, соседний субъект федерации, и работают в разных бизнес-проектах на разных точках, в том числе и в Алтае. И, соответственно, эта команда, с учетом того, что мне нужны были клиенты уровня достатка средний плюс или даже премиум формата люди, политики, предприниматели, желательно, чтобы это были центральные регионы, Москва, центральные регионы, либо города-миллионники, то есть люди, привыкшие к хорошему сервису, к хорошему качеству сотрудников, которые банально могут хотя бы по-русски разговаривать качественно, которые могут выдерживать разные капризы и общаться на уровне. Когда я приехала в Алтай, команда была, ну, мягко говоря, не соответствовала вообще этим представлениям. У меня до сих пор в команде старичков большая часть, кто начинал со мной вместе работать. И они люди достаточно простые, но все с высшим образованием. Все, особенно кто касается медблока. Мы за эти годы вложили в команду столько сил с точки зрения развития их как личностей, чтобы они чувствовали себя достойно, не как рабы под, например, богатыми клиентами, а достойные равноправные партнеры. Для меня это было очень важно свести вот эти 2 планеты очень достойных наших клиентов высокого уровня, высокого статуса и наших сотрудников. И мне пришлось их развивать, дотягивать, вкладывать в них, выезжать с ними вместе, разговаривать с ними много, обучать их много, читать вместе, смотреть фильмы. И благодаря этому команда чувствует себя уверенно. Хотя многие из них живут в маленьких поселках, в маленьких городах, есть те, кто живут в деревнях. Есть те, которые живут в очень далеких деревнях, в очень далеких населенных пунктах. Мы в прошлом году ездили на другой конец Республики Алтай. Это большой достаточно регион по площади. И часов 6 мы ехали в сторону Уймонской долины, в сторону горы Белуха. И я через 4 часа, когда мы были уже в пути, мне водитель подсказал, что в деревнях, которые мы проехали, живет несколько моих сотрудников. Вы знаете, у меня был такой шок. Потому что вот теперь мне, когда начинают рассказывать коллеги-предприниматели, что у них сотрудники капризничают, что долго добираться до работы, я всегда рассказываю про своих вот этих вот прекрасных дам и мужчин, которые каждые 2 недели без опозданий, много лет, без всяких капризов. Их заносят там сугробами, снегами. У нас очень капризная погода. А нам там могут не ездить вообще машины. Они пешком могут идти несколько километров до соседних населенных пунктов, чтобы поймать попутку, чтобы вовремя выехать на трассу, по которой едет наш автобус, собирая людей на смену. Ни одного опоздания. Вы знаете, это вот просто... Это такой шок был. Я просто готова была руки-ноги целовать этим людям за то, что они до сих пор со мной. Вот такую команду мне надо было создать. Это была вторая проблема. И третья проблема, я ее частично так задела, это то, что в Республике Алтай в тот момент еще тогда, 10 лет назад, сейчас с этим уже попроще, потому что территория развивается благодаря вот всей ситуации в стране. И, соответственно, теперь как бы уже местное население привыкло к тому, что там много туристов. А до этого мы были практически одни. Круглогодично мы работали одни. Никого вообще не было. То есть 9 месяцев ты ездишь, и я могла бегать по всем горам, лесам и не встречать вообще ни одной машины, ни одного человека. Сейчас, конечно, это уже практически все круглогодично работают, и уже много народу. Ну, в основном, конечно, там весна, осень, лето. И, соответственно, местное население 10 лет назад очень нас не любило. Очень не любило. До сих пор такая ситуация на приграничных с Монголией районах. И вот, например, мои коллеги, которые пытаются развивать там туристический бизнес, очень сильно страдают от этого, потому что происходят даже бои стенка на стенку. Это действительно очень серьезные криминальные такие истории. И поджигание баз и отелей. И я дружу с человеком, который в районе таможенного поста уже несколько раз отстроил свой отель. Очень красивый отель. Он упорно продолжает заниматься вот развитием туризма и привозить туда людей, несмотря на сопротивление местного населения. Почему-то вот такая вот как бы у них неприязнь у некоторых. Не скажу, что у всех, но вот у удаленных людей, да, такое есть. И такое было у нас в Чемальском районе, когда я начала заниматься Улутаем. И я очень много конфликтов у меня было, опасных конфликтов. И нам было непросто и даже страшно местами, потому что, ну вот, не принимал нас Алтай. Это такая, через этих местных людей, через алтайцев, к которым я отношусь с большим уважением, это такая интересная национальность, народность, и у них очень интересная культура. Но, видимо, через них нас тестировал сам Алтай. Я к нему с таким пиететом и уважением, и всегда смеюсь, что он меня протестировал несколько лет, а теперь он меня крышует. И теперь у меня все хорошо.
А как вам удалось решить эту проблему? Как удалось наладить связи с местным населением? Или что вы делали конкретно?
Вы знаете, делала много чего. Я вообще, как руководитель, делаю много, наверное, для остальных предпринимателей странных телодвижений. Особенно для предпринимателей мужчин. Если вот, ну, когда сталкиваешься, я же много общаюсь в среде предпринимательской. Конечно, мужчины иногда с удивлением, ну, на меня смотрят и не понимают вообще, о чем я говорю. Я, например, делаю до сих пор такие вещи. Если даже сейчас я приезжаю раз в 2-3 месяца на Алтай, я обязательно хожу по клинике ночью со свечкой. Я чищу пространство. И раньше я это делала в каждый приезд свой. Потому что я четко понимаю и свято верю в то, что мы не только вот физическое наше тело, но вся вот эта вот огромная наша энергетическая, вот это окружение, тонкие планы так называемые, они гораздо серьезнее, гораздо интереснее, гораздо глубже и многограннее. И там происходит много разных процессов, которые как хотелось бы видеть, так и не хотелось бы видеть. А уж когда люди находятся в процессе голодания, происходит чистка не только физическое очищение, но и ментальное, и духовное. Вот сейчас только у нас находится моя подруга Женя Семыкина, которая вице-президент клуба 500. Очень известный предприниматель. Она, я думаю, вы ее знаете, которая занимается вопросами сервиса. Она сейчас находится у нас вместе со своим супругом. И сегодня она как раз писала в Инстаграме, что она никогда не понимала, о чем я говорю, когда рассказываю про ментальное очищение. А вот сейчас, пройдя программу, она понимает, о чем я сказала. То есть ты прочищаешься настолько, настолько перезагружаешься на уровне разума, на уровне души и на уровне тела, конечно, что это даже вот, ну, невозможно объяснить. Ты просто как будто прямо новый. Тебе взяли новый компьютер в голову, поставили. И душу твою такую, знаете, я представила, как этой вот штучкой, это, знаете, пыль протирают. Так вот ее, значит, протерли пыль и поставили на место. То есть не только твои внутренние органы, не только кожа очистилась, не только там желудочно-кишечный тракт, зрение, там еще что-то, но и ментальные, духовные какие-то вещи. И поэтому, соответственно, я хожу, да, я прочищаю пространство. Оно когда начинает чиститься, у людей же страх, он же, ну, все равно в энергетические планы уходит. Страх, сопротивление, печаль, там, сожаление. Многие плачут, кому-то плохо физически. Голодание такой непростой процесс. Я сама самый постоянный клиент нашей клиники, поэтому знаю, о чем я говорю. И я хожу с этой свечкой и прочищаю. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, я как православный человек, я первым делом пригласила на клинику батюшку. Я с его позволения, не скрываю, рассказываю эту историю, когда он мне, прощаясь, сказал, что... Я молодец, что у меня много православных икон в клинике, везде, на видном месте, что я делаю там чистку, что я молюсь, что так как бы сотрудники мои все очень одухотворенные люди, это правда, светлые люди, и я с ними бы не работала, если бы это было не так, и их бы даже Алтай не допустил на Алтай, если бы это было не так. Но поскольку я нахожусь на древней алтайской территории, это языческая территория, это другая, скажем так, в кавычках, религия, и это совсем другие процессы, к Алтаю нужно отнестись уважительно, сказал он мне, поэтому не забываем про поклонение алтайским богам. Он, конечно, ничего про шаманизм не говорил, но там это сквозит как бы везде, там в каждом алтайском человеке, за ним, за спиной, я понимаю, что род шаманский в любом случае стоит. Соответственно, вот эти вот вопросы общения с богами Алтая, языческими богами, соответственно, природными, по сути, мне приходится тоже поддерживать эти отношения, и ну, как бы вот так вот балансировать между религией моей и язычеством. Ну, как-то вот добро мне батюшка местный дал. Там есть очень святое место, известное для паломников, и туда едут люди со всего мира. И я решила, что мне надо прислушаться к этому. Вот такие вещи я, собственно, делала для того, чтобы почистить и, ну, как бы, знаете, как бы, чтобы засияла вот эта территория, на которой мы находимся, и чтобы вот эта любовь распространилась и на людей, которые живут вокруг. Чтобы они перестали к нам относиться как к врагам, а стали относиться к нам хорошо. И мы действительно через какие-то там 2, наверное, 3 года я почувствовала, что от нас отстали. К нам стали абсолютно хорошо относиться. И к нам пришли даже сотрудники алтайцы. И мы стали общаться хорошо с соседями, которые в 2 километрах от нас. Там прям такая чисто алтайская деревня. Там в основном живут алтайцы. То есть я вот через такие вещи в том числе почувствовала. Ну и через переговоры, конечно. Без агрессии ты как бы вынужден выходить с открытым забралом и говорить: здравствуйте, мы ничего плохого не делаем, мусор по дорогам собираем, чистим, с уважением относимся к нашей природе на месте, где мы стоим. Ну, то есть вот как бы как-то доказывать и объяснять, что мы здесь не враги, что мы готовы предоставить рабочие места.
Угу. Я поняла. То есть у вас были какие-то эзотерические практики?
Да. Да.
Потом состыковка этих местных религий с нашим православием, то есть вы использовали и то, и другое, и вели переговоры с местным населением, то есть налаживали контакт.
Да.
Олеся, расскажите, какие маркетинговые инструменты, какие каналы продвижения вы сейчас используете для клиники, чтобы она была все время наполнена, работала на 100%?
Я так немножечко издалека начну. Мы буквально в марте месяце просто провели стратегическую сессию как раз по маркетинговым всем вопросам и корректировали достаточно серьезно свою маркетинговую стратегию. И сейчас мы нацелены немножко в другую сторону, нежели это было в течение 9 лет, которые я работаю в клинике. Когда я пришла, я очень долго стеснялась сказать о том, что я уехала работать в такой проект своим друзьям и знакомым, потому что в моей среде было много журналистов, а журналисты, ну, поскольку я сама из этой сферы, и журналисты — люди критически настроенные, все всегда это особенность профессии. Во-вторых, значит, было много спортсменов, которые вообще не принимали в то время голодание, потому что считалось, что разрушаются мышцы, когда ты сидишь без еды. Сейчас уже, конечно, я даже собственным телом, наверное, собственным опытом доказала, что это не так. И очень много лет к нам приезжают спортсмены разного уровня. И биатлонисты известные наши, и наша паралимпийская сборная России, и лыжники, и марафонцы до и после забегов у нас. И все понимают, насколько это хорошо влияет на организм. То есть это был такой стереотип всегда. И, соответственно, мне надо было как-то начать вообще завозить людей, как-то рассказывать об этом, а сделать это никак, я не понимала как. И потом до меня дошло, что это можно сделать только через, так скажем, лидеров мнения, либо через каких-то звезд. Ну, тогда мы про блогеров не говорили еще, а вот через звезд и через лидеров мнения, таких вот, например, предпринимателей, да, которые известны в каждом регионе. Уважаемые люди. И, собственно, я решила пойти через Екатеринбург, поскольку я здесь своя, и здесь мне, ну, как бы более понятные персоны. И я обратилась вот к одной семейной паре, которая помогла мне на уровне региона начать разговаривать про тот алтайский проект. Плюс они были хорошо знакомы с разными москвичами и сейчас уже переехали жить в Москву. И они тоже помогли вот, ну, дать вот это сарафанное радио, запустить вот эту вот информацию. И тогда я поняла, что вот, ну, пока как бы путь у Лутая, пока мы не наладим 100% загрузку клиники, хотя бы выровняем провисающие сезоны, так скажу. По сути, мы не имеем сезонности. То есть голодать можно в любое время года. Работаем мы круглогодично и круглосуточно. Но поскольку летом у всех людей желание отдохнуть и возможность только отдохнуть семьями, соответственно, мы вступаем в такую конкуренцию, грубо говоря, с вот этой вот задачей. Поэтому не всегда выигрываем, потому что либо ты тут вот как бы сам поехал голодать и занимаешься своим здоровьем, а дети у тебя где-то, либо ты поехал с семьей на море и сюда уже не приехал. У нас конкуренция такая не прямая, а вот такая вот косвенная. То есть мы об этом в первую очередь думаем всегда. И была задача хотя бы выровнять вот этот летний сезон, сделать его, ну, хотя бы там, не знаю, на 80% загрузки клиники. И, соответственно, пришлось перебирать список известных персон, московских в том числе, ну, то есть на федеральном уровне известных, которые когда-то обмолвились про здоровый образ жизни, когда-то голодали или, например, занимаются бегом или, ну, то есть хоть как-то в эту сторону смотрят. Либо тех, кто любит ставить эксперименты, как мы посмеялись с нашим консультантом по маркетингу Олей Младенцевой, которая для нас, собственно, и делала эту маркетинговую стратегию. Я думаю, вы ее тоже знаете. И она сказала, что мир держится на водолеях и стрельцах. Я еще бы добавила рыб, потому что меня тоже вокруг, как бы, я сама такая, я тоже все время тот самый экспериментатор, который крутит вокруг себя мир. Но водолеи и стрельцы 100% так и есть, которые всегда хотят делать эксперименты. Им все интересно новое, им все время нужна движуха. И поэтому, соответственно, они и начали приезжать. Мы даже потом, посмотрев список по дням рождения, понимаем, что это действительно так и есть.
Как интересно.
То есть по знаку зодиаку, как зодиака, конечно, так и получается, что экспериментаторов...
А вы кто по гороскопу?
Я рыба по гороскопу.
А я стрелец.
Вот, отлично. И очень люблю стрельцов. У нас коммерческий директор стрелец. И много декабрьских ребят. Это действительно очень крутой знак. И мой партнер, он водолей. Вот, собственно, мы как бы все время вот в этой вот движухе находимся. Таким образом, как-то пришлось отбирать себе персон известных, чтобы они приехали и с нами вместе прожили этот прекрасный этап голодания и рассказали о нем. И только так мы раскрутились.
Угу.
То есть про нас пошла, вот цыганская почта начала работать, и, собственно, из рук в руки, из уст в уста нас передавали. И потом поехали уже и политики, и депутаты, и предприниматели, естественно,
спортсмены.
И уже стала. И спортсмены, да, в том числе, потому что я сразу же притянула свою спортивную тусовку, а в ней очень много известных спортсменов и людей, и они, естественно, слух пустили про нас. Ну, там даже не надо рассказывать лично глаза в глаза, дал информацию в любую соцсеть, на которой ты присутствуешь, и, соответственно, там люди уже, кому надо, они найдутся. И долгое время мы работали вот по такой истории. Потом мы поняли, что у нас работает очень сильно сеть постоянных клиентов-рекомендателей,
mm-hmm.
которые к нам возвращаются и возвращаются. Такие, как я, кто 2 раза в год голодал или 1 раз в год. И от них приходят и приходят люди. 70% вот примерно всех наших клиентов — это были постоянные рекомендованные люди. То есть это такая внутренняя, своя, по сути, теплая тусовка. Мы не занимаемся холодными продажами, вообще практически никак. То есть мы даже все, ну как бы звезд, повторюсь, искали вот таких, чтобы была та самая у них аудитория, которая не падает в обморок от слова голодание, угу. У которой нет истерики по этому поводу. То есть нам было вот это вот важно. То есть, по сути, у нас все были теплые контакты. А сейчас, вот в марте, повторюсь, мы сели пересматривать стратегию. И поскольку у нас становится больше, вторая клиника, третья у нас в процессе переговоров, и я думаю, что и четвертая там уже не за горами, поэтому мы поняли, что нам нужно что-то скорректировать, и мы хотим сейчас работать больше на привлечение новых клиентов. Задача сейчас такая, что с постоянными мы все время поддерживаем отношения, мы никуда эту программу лояльности, конечно, не дели. Она у нас всегда работает, и у них серьезные такие преференции, вежливо скажу, для постоянных гостей, как финансовые, так и, ну не знаю, там, начиная от цветов, заканчивая там персональным трансфером. Но нам хочется расширить информацию о себе, потому что нас становится больше, и, соответственно, мы хотим большего масштаба. Хотя мы известны на всей территории страны, и даже далеко за границей известны, но, тем не менее, конкуренция уже наступает на пятки, и все-таки новые клиники — это такая более тревожная тема, и ее хотелось бы более массово запустить в мир.
И что теперь вы будете делать по-другому?
Мы не то чтобы будем делать по-другому, мы делать-то, наверное, будем так же. То есть мы будем идти через тех же персон, лидеров мнений, блогеров. Теперь мы уже работаем и с ними. У нас есть истории, когда мы отказывали очень известным. Ну, я отказывала в тот момент, я занималась непосредственно маркетингом. Это было несколько лет назад, до пандемии. К нам приходили блогеры, у которых подписчиков больше миллиона. И я точно понимаю, что это не наш формат. Это очень известные люди. Мне было, конечно, очень приятно, что они выходили на меня. И несколько раз, в несколько заходов просились к нам, потому что их друзья, коллеги рассказывали, что только у нас такой сервис, и только у нас результаты такие, которых они достигли. Но подписчиков миллион, и мы маленькие, вообще никак не коррелируются в этом мире вообще. Просто никак. Ни мы не принесем пользу и их подписчикам, и их вот этой блогерской истории. Ну, с точки зрения здоровья, понятно, с человеком персональным, конкретным мы решим все вопросы. А их вся аудитория может просто разнестись, вести нас вообще, не знаю, к чертям, что тут как бы мы просто не выдержим вот этого напора. И это будут не наши люди, не те, кто созрел, чтобы голодать, не те, кто способен по-честному пройти этот путь непростой, а просто те придут, для кого это модно. Поэтому сейчас мы блогеров выбираем очень серьезно, примерно так же, как тогда выбирали звезд, ну, театра, кино, там, не знаю, шоу-бизнеса. А сейчас выбираем и блогеров также. Это могут быть микро- и мини-блогеры, как это сейчас принято называть, но у которых есть своя теплая аудитория. Вот это в первую очередь сейчас важно, чтобы был контакт и чтобы люди были, подписчики, такие же были в теме ЗОЖа, так же, как и сам человек, который к нам едет. А не просто потому, что это модно или нужно перед съемками похудеть на 200 граммов.
Я как маркетолог хочу отметить, что у вас очень классный сайт.
Спасибо.
Сделан по последнему слову техники, что называется. И есть телеграм-бот прекрасный,
да,
который я тоже перешла, подписалась, потому что там вместе с ним можно проходить разгрузочные дни, которые курирует профессиональный врач.
Да, у нас две есть такие онлайн-истории. Мы о них разговаривали давно, практически с самого начала, как я пришла в клинику, я начала про это говорить. Но тогда вообще никто не понимал, зачем это надо и что с этим делать. Пандемию она все быстренько поставила на свои места, потому что там было без вариантов вообще. И мы решили попробовать. Но это, вы правы, это очень странно и неожиданно, что лечебное голодание может быть дистанционным. Поэтому у нас все как бы по нашей схеме, которая в первую очередь должна быть безопасная. И это два пространства. Одно — это прям платные 5-7-дневные курсы голодания, небольшие группы абсолютно, вот прям маленькие камерные группы непосредственно с нашим доктором, которая курирует эту группу от и до. Они закрытые чаты, и есть определенные даты, когда мы их запускаем. А есть открытая для всех, бесплатная совершенно история, которую мы массово пиарим. Это разгрузочные дни, так называемое интервальное голодание. И у меня сотрудники все по четвергам на разгрузке. И все друзья, коллеги. Там вообще все, кто со мной знаком, практически все там. И, соответственно, там тоже есть доктор. Тот же доктор, который ведет платные онлайн-группы. Она всегда находится и за ручку ведет и отвечает на вопросы, несмотря на то, что это бесплатный чат. Мы всегда там на месте и в любой момент подхватим. И можно делать это 24 часа с нами, можно 30. 36, можно покороче, но тем не менее все там точно как бы свои, и там безопасно, и ты знаешь, что тебя никто не бросит. И как зайти, и как выйти, и что с тобой происходит внутри. Вот эта история массовая.
Мне кажется, это гениальная идея просто делать это онлайн, и это, наверное, я могу предположить, что это очень классно работает как воронка продаж.
Однозначно, 100%. Так ведь знаете, Олеся, да нам надо было допереть до того, что это воронка продаж. Мы же сначала думали, что это просто отдельные проекты. Сначала мы думали, что это вообще на время пандемии только. Потом мы поняли, что что-то это вообще какая-то хорошая тема. Мы ее прям качали. Потом, значит, наконец-то до нас дошло, что онлайн-группа платная — это воронка продаж для того, чтобы люди приехали, потому что они нас могут в режиме онлайн пощупать, потрогать, потому что понять, какие мы безопасные, хорошие, душевные, что мы прям вот на ручках носим их. А потом до нас дошло, что нужно вот эту историю с нашим интервальным голоданием, которым занимается весь коллектив, вынести для всех, кто хочет, и это стало первой ступенькой.
Это потрясающе.
Надо было дожить до этого.
Это гениально. Просто снимаю шляпу.
Спасибо.
Гениальная идея. Хочу вас спросить о вашем втором замужестве, которое произошло в 47.
А, давайте.
Скажите, пожалуйста, это было запланированное мероприятие, то есть вы целенаправленно искали мужа, или это получилось случайно? Как это было? Расскажите, пожалуйста.
Ну, скажу для начала, что у меня одна дочь, ей 14 лет, как мы уже выяснили, она такая наследница, видимо, это, всего вот этого счастья, которое я для нее строю, всей этой империи. Она, конечно же, прям мой друг вообще, надежный товарищ, и вообще счастье мое, которое мне прям такой подарок выдал Бог, я не знаю. Я даже не стала, смеюсь, спорить второй раз, и второй раз не пошла с другим ребенком. Мне хватило достаточно одного. Это из первого брака, и с моим первым мужем мы общаемся и дружим до сих пор. Это тоже очень важно для меня человек. Но я женщина в бизнесе, я женщина активная, я часто не успеваю переодеваться, выпрыгивать из штанов начальника и запрыгивать в юбку жены. И со мной не просто жить, ко мне надо научиться со мной сосуществовать. Я редко бываю дома, меня практически никогда не бывает. Ну, то есть это как бы особый режим. И только терпение Сашиного папы и его любовь к дочери вот вынесли, помогли нам прожить вот эти счастливые наши там 20 лет совместной жизни. Но в какой-то момент эта история закончилась, и я 5 лет жила совершенно свободно и счастливо, никого не отчитываясь ни перед кем. Но буквально вот 2 года назад, получается, я поняла, что все, конечно, радостно и прикольно, но дочь потом уедет, а я в старости останусь одна. А мне хотелось бы так-то бы вот... Я, конечно, очень самодостаточная, но не хотелось бы одной. И вот почему-то начала думать в сторону какого-то постоянного партнерства. Я не думала о замужестве, я просто думала в сторону партнера постоянного, который был бы вот со мной на одной волне, который бы принял мои особенности. И, соответственно, долго не могла понять, где это вообще сейчас теперь знакомятся люди и как это вообще происходит, особенно для таких, как я, хотя вокруг меня всегда много мужчин, потому что я в предпринимательской тусовке, а там все равно большая часть мужчин, но это вот, ну, как бы как-то было вот не связывалось у меня, ну, не получалось найти эту историю любви. И, соответственно, под давлением моих подруг я все-таки пришла на сайт знакомств, стесняясь, ругаясь, матерясь вообще, потому что я вообще приличный человек, как я вообще туда пойду, что я буду? Я публичный человек, меня знает вся страна. Ну, как бы, как вообще это возможно? Но, тем не менее, пришла, что-то психанула в какой-то момент. И там вот через 2 месяца... Сначала я очень сильно веселилась, 2 месяца развлекалась. Я же журналист, я люблю разговаривать. Я общалась с ними со всеми. Это было так интересно. Знаете, это такой исследовательский вообще был этап 2-месячный интересный. Настолько ты сразу понимаешь, что происходит в мужских головах. А я вообще уже забыла, как флиртовать, как разговаривать с мужчинами, как вообще себя преподносить. Потому что 5 лет я была одна. И, соответственно, вот через 2 месяца мы с Сережей как-то вот нашлись, и сразу же на следующий день мы оба удалились оттуда.
На сайте знакомств познакомились.
Причем в тот...
Не могу поверить.
В тот день мне написало какое-то бешеное количество мужчин, я не знаю, что там произошло, но тем не менее мне написало большое количество мужчин. Я из них выбрала, это было прям несколько сотен сообщений, я из них выбрала это сообщение. На следующий день мы удалились оба из аккаунта, и мы встретились на следующий день, я приехала к нему в гости, и больше мы не расставались.
Потрясающая история.
И в конце этого же года мы поженились. Я вдруг поняла, знаете, что мне вообще-то надо замуж. Не потому, что я такая вот девочка-девочка, а замуж. Меня спрашивали, а почему обязательно замуж? Ну, как бы можно же жить вот спокойно вместе. А я, возвращаясь к моим эзотерическим вот этим историям, я все-таки православный человек, я понимаю, что это все-таки должна быть семья, а семья должна быть все-таки, ну, официально зарегистрирована. Это такой единый эгрегор должен быть, как говорят эзотерики. Это должна быть какая-то единая вот такая вот капсула, в которой ты находишься. А когда ты не расписан и не венчан, например, ну, это отдельный прямо этап, то как бы этого не получается. Ты просто как сосед живешь друг другом. Ну, это вот мое отношение, я никого не критикую, мне просто это было самое важное.
Угу.
И поэтому все, Сережа переехал к нам, он жил в пригороде Екатеринбурга, и даже в моей жизни появился кот 47 лет при моей астме. Кот, на которого у меня нет аллергии. Первый кот и единственный в этой жизни кот, на которого у меня нет аллергии. Вот.
Поздравляю вас. Олеся, можно еще один очень личный вопрос? А сколько лет вашему мужу и чем он занимается?
Муж мой старше меня на год, ему, мы так в разное время годов родились, ему будет в этом году 52, на 2 года получается, да, старше, что я запуталась, на 2 года старше, он вообще инженер по образованию и много-много лет занимается логистическими всяческими вопросами, ну, то есть он такой складирование, вот эта вся история его. Он обычный, простой, вообще совершенно...
Не из бизнес-среды.
Спокойный, простой. Вообще нет, он вообще к этому никакого отношения не имеет, вообще... Абсолютно не публичный, закрытый просто. Но у нас совпала спортивная часть. Он мастер спорта по велосипедному спорту. Он живет на этом велике. И благодаря ему я тоже села на этот велик наконец-то. Ну, в общем, мы такие в теме в своей. Мы с ним оба жаворонки, что мне было важно всегда, и что было сложно сделать в предыдущем браке, потому что мы жили в разное время суток, потому что Евгений сова, а я жаворонок. А тут мы просыпаемся в 4 утра вместе и счастливо вообще... Живем.
Ох, какая история! Спасибо вам за нее.
Да, вдохновляю всех на то, что все возможно.
Это потрясающе.
Да.
О чем еще важном мы должны сказать нашим слушателям?
Я, наверное, хотела бы сказать из важного, что раз мы проговорили про лечебное голодание и упомянули, что это непростой процесс, что если вдруг у вас возникло желание, уважаемые дорогие наши слушатели, приехать или вообще не обязательно к нам, но где-то попробовать это сделать, во-первых, пожалуйста, приходите в наш разгрузочный день Улутай чат в телеграм-канале. Туда можно прийти бесплатно и попробовать интервальное голодание. Во-вторых, можно пройти онлайн-программу, как мы уже поговорили. И в-третьих, самое главное, чтобы вы не боялись, что это важно проходить в сопровождении специалистов обязательно. Если они есть, если они квалифицированные, как моя команда, то это все будет безопасно, и это очень крутое событие в вашей жизни может случиться, если вы пройдете этот курс. Вот чтобы никто не боялся, не думал, о боже, нет, это для каких-то других людей, не для меня. Это на самом деле вот, вот реально настолько переворачивает жизнь, и само место Алтай, само здание, которое у нас уникальное, и сама методика и сама команда. Вот вы приедете и поймете, о чем я говорю. Это вот круче я ничего в жизни, наверное, в своей не делала вот в плане физическом. Вот, поэтому не бойтесь, приезжайте.
Да, у вас даже здание какой-то необычной конструкции, очень интересный.
Да, да, да. Его, дети его всяко обзывают, потому что сверху оно выглядит как робот маленький такой. Мы в следующем году будем делать ремонт и пристроим еще одну недостающую часть, ну, как бы кругляш один еще сделаем. Оно было сделано как раз как формула ДНК, чтобы
вот
было...
вот это что такое.
Да, мы же про обновление организма, а вот это чудо голодания, оно, собственно, обновляет клетки. И вот это вот как бы клетка точная история, она и в архитектуре была сделана. Ну и, соответственно, круглые вот эти здания.
Да, сферические конструкции.
Да, оно как раз к этой эзотерической теме, чтобы как можно меньше углов было, потому что в углах по, как бы, по эзотерической
вот
всей истории
что.
Скапливается много ненужной энергетики. Угу. Поэтому у нас все вот такое вот кругленькое. И мы через какой-то там, не знаю, года на 3-4 год узнали, что вертолетных экскурсий очень же много на Алтае, летают в горы. Вертолетные компании изменили маршруты и стали пролетать над нами, потому что, когда увидели, что сверху это смотрится прикольно вообще, и люди, клиенты стали просить над нами пролетать и фотографировать. Мы даже вот зданием своим зашли в такую историю.
Удивительно, здорово. Здание, правда, очень необычное и интересное.
Да.
Даже просто посмотреть.
Да, и знаете, в нем очень, когда находится даже 45 гостей и плюс примерно 20 человек персонала, вы вообще редко с кем встретитесь. Вот настолько оно сделано прекрасно, что ты как бы ощущение, что ты там один все время находишься, ходишь по коридорам. Ну, ты только где-то перед кабинетом врача, например, можешь попасть с людьми там в очередь на прием ежедневный, а больше ты нигде с ними не встречаешься.
Ну, это хорошо для любителей уединения.
А голодание именно про это, да, в первую очередь.
Здорово. Олеся, ну что, я благодарю вас за эту интереснейшую беседу. С вами было очень классно.
Спасибо.
Весело, интересно. Потрясающие истории вы рассказываете. Вы очень интересный человек.
Спасибо.
Огромный опыт. В общем, я в восторге, правда.
Благодарю вас. Большое спасибо за то, что пригласили. Повторюсь, что я слушала вас всегда и очень обрадовалась, когда вы позвали меня в гости. Я редко Спасибо. Слушаю подкасты, по-честному, редко слушаю. А вы были у меня в первом списке всегда.
Спасибо вам огромное.
Да.
Я надеюсь, что мы когда-нибудь еще встретимся в подкасте.
Обязательно.
Поговорим о ваших новых клиниках.
Обязательно, да.
Может быть, еще о каких-то новых направлениях. Я уверена, что у вас еще большой путь впереди. Много всего интересного.
Да, спасибо большое вам, да. Приезжайте в гости. Все.
Обязательно, обязательно. Теперь уже точно приеду. Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. С нами была Олеся Журкевич, генеральный директор клиники «Улутай», клиники лечебного голодания на Алтае. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, поставьте оценку на подкаст-платформе и напишите отзыв. До новых встреч в подкасте «Женская эволюция».